страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. Это передача «По страницам Библии». 9 часов утра в Москве, радио «Теос». Четверг, 15 февраля. Ян Латышинский, Ирина Латышинская, Анастасия Гвоздик, Олег Шевкун. Команда этого выпуска передачи. Как обычно, начнем с ваших писем, которые вы присылаете нам через сайт «Теос.фм», через приложение «Радио Теос», а также в тех группах, где вы смотрите, слушаете нашу трансляцию. Это группы «По страницам Библии» в ВКонтакте и Фейсбук. И есть также другие группы. Дарья Василенко пишет, Зиля пишет, Ирина Хантаева, Надя Мальцева с благодарностями за эти передачи. Другие слушатели также благодарят за эти эфиры. Но Дарья в своем письме благодарности пишет такую вещь, которая заставила меня задуматься. Дарья пишет о том, что слушает трансляцию каждый день. Так что я надеюсь, что вы сейчас с нами, Дарья. А потом вы продолжаете. Всегда все просто с Богом. Счастливые осчастливят, а обиженные хотят обидеть. Я с вами соглашусь, но не совсем. Знаете, вот так бывает, как Честертон об этом писал. В мире все просто, но не совсем. У него такой пример, когда некий лунный математик изучает человека. И он обращает внимание на то, что человек состоит из двух половин. И эти половины устроены симметрично. Он найдет одну руку, другую руку, одну ногу, другую ногу, одно ухо, другое ухо, один глаз, другой глаз. Он будет изучать человека. И, ну вот, увидев сердце с одной стороны, он будет ожидать, что сердце будет и с другой стороны. Единственное, что его отвлечет, это нос. Ну, нос посередине. Тогда сердце одно и тоже должно быть посередине. И Честертон продолжает, говорит о том, что в мире все просто и предсказуемо, но не совсем. Есть вот какая-то непредсказуемость, которая выскакивает в самый последний момент. Так вот, смотрите, с Богом все просто. Счастливые осчастливят, да, потому что человек, который имеет счастье, это счастье дано от Бога, хочет этим счастьем делиться. Это точно, совершенно. А обиженные, вы пишете, хотят обидеть. Вот не знаю, обиженные зачастую обижают, при этом даже порой не хотят, а просто получается. То, что внутри, оно и наружу получается, да, выходит. А то, что есть в сердце, выходит и в словах. И вот тут начинается самое интересное, Дарья, смотрите. Ведь каждый из нас в нашем грехе, в нашем непослушании Богу, в этом раздрае, в котором мы жили, каждый из нас был обижен. Каждый из нас хотел бы или стремился, а даже если не стремился, то получалось обидеть других. Так вот, что делает Христос? Христос размыкает, разрывает, разрубает, разбивает вот этот цикл греха, цикл обиды, цикл преступления. Знаете, как, когда начинаешь, не знаю, два человека начинают ругаться, и вот идет одно на другое, и каждый отвечает на то, что было до сих пор, на предыдущую реплику. Но это накладывается на все предыдущие реплики. И эскалация происходит. Христос приходит для того, чтобы этот цикл зла разрубить, эту эскалацию остановить. Причем делает он это весьма оригинальным способом. Он ни в чем не виноват, но он берет всю вину, всю обиду, весь грех на себя. Когда мы говорим о том, что Иисус умер за нас, есть разные способы понять, что это такое, как это работает. Так вот, один из них заключается в следующем. Да, это не полное понимание, конечно, но это грань того, что сделал Христос. Это грань того, на чем стоит христианство. Смотрите, Иисус встал в этот круг обиды, встал в этот круг оскорбленности, встал в этот круг греха на наше место. Он не обязан был это делать, потому что он сам безгрешен, он сам Бог. Но он умер за нас, Он занял это место, он принял на себя эти последствия для того, чтобы благодаря ему и в нем вот этот круг можно было разорвать. Была песня когда-то, лет 30 уже назад, «Замыкая круг, ты назад посмотришь вдруг». Пели ее советские звезды тогда. А тут можно было бы спеть другую песню, «Размыкая круг» или «Разрывая круг». Этот круг греха, круг обиды, круг оскорбленности, круг озлобленности, круг, по которому действительно, или даже не круг, а вереницу, по которой действительно люди все это друг другу передают. Так вот, в чем наша задача с вами, Дарья, Надежда, все остальные наши слушатели, которых я сейчас, если буду называть по именам, ну, во-первых, всех не назову, во-вторых, никакой передачи на это не хватит. Наша задача с вами вот в чем. Нести миру весть об этом Христе, который не просто где-то как-то хрестоматийно, не просто зачем-то жил и почему-то умер, а он размыкает этот круг за нас, он встает за нас. Вопрос к нам только вот в чем. Доверимся ли мы ему, готовы ли мы ему довериться. Тут еще одна вещь, и она выводит нас прямо на тему нашего сегодняшнего разговора. Понимаете, когда мы приходим ко Христу, когда мы становимся верующими людьми, мы часто говорим о том, что ну вот я приобрел или приобретаю одно, другое, третье, вечность, благословение, усыновление и так далее. Здесь можно многое перечислять. Но, и это важно, есть вещи, которые мы при этом теряем. Да, есть вещи, которые мы теряем, когда приходим ко Христу. Какие-то из них потерять очень легко. Но вот место в этом круге обиды мы теряем. Ну и что, ничего страшного. Потерять место в очереди иногда бывает весьма почетно и очень даже приятно. А оскорбленность мы теряем, ну, потому что Бог нам дает нечто другое вместо нее. Но при этом нам с вами от чего-то приходится отказываться. И отказываться порой бывает трудно. Ну, потому что нам кажется, что то, что у нас есть, это классно, это здорово. Вот мы не хотим отказаться от того, к чему привыкли, ради того даже, чтобы получить нечто большее. Сейчас в 5 и начале 6 главы книги «Чисел», которую мы с вами читаем, мы как раз будем с вами говорить об этом отказе. Что значит отказаться? Дело в том, что очищение — это тоже отказ. Отказ от нечистоты в жизни. Что если эта нечистота очень радует? А что если эта нечистота очень приятна? Маленький пример. Беседа пациента с врачом-стоматологом. Стоматолог говорит: у вас там зуб сгнил, его нужно удалять. Вот он гниль вам разносит, и ничего хорошего от него нет. А вы, ну, вам уже, в общем-то, так скажем, вы пожили, вам немало лет, а зубов мало. И вы говорите: как этот зуб удалять? Я не хочу с ним расставаться. Кроме того, а что ж тогда у меня останется-то? Еще одним зубом меньше. Когда тебе 20-25, ты, ну, не считаешь. Ладно, все равно 32 есть на месте, да, 28. Вот, а плюс один, минус один, не страшно. Но когда у тебя их не 32 и даже не 28, это серьезнее. И врач говорит: это нужно удалять, потому что это разносит гниль по всему организму. И вы, может быть, даже понимаете, что нужно, но не хотите. Такая же история бывает и у нас, когда мы приходим к Богу. Бог показывает нам на нашу жизнь, вот это из нашей жизни нужно удалять. Оно разносит гниль по всему организму. А вы говорите: я не хочу, я не могу, мне неприятно. Была история у меня в пасторском служении. Разговаривал с одной женщиной, и она рассказала о своих отношениях. Отношения-то были очень тяжелые, отношения с мужчиной. Но знаете, как проверяются отношения? Плохие отношения, отношения, которые не от Бога, приносят только боль, только страдания. Они тянут вниз. В любых отношениях иногда бывает боль, иногда бывает страдание, потому что мы грешные люди. Но плохие, гнилые отношения — это отношения, в которых ты вот только постоянно становишься хуже, становишься дальше от Бога. Эти отношения тебя уводят от Бога. Они могут тебя даже когда-то радовать по-человечески. Но в конце концов ты понимаешь, что это не от Бога. Так вот, эта женщина рассказала мне об отношениях с мужчиной, с которым она никак не могла порвать, много лет не могла порвать. И от этих отношений у нее не было ничего, кроме слез и нервных срывов. Эти слезы, нервные срывы повторялись. Я говорю, так вы оставьте его, просто поставьте стену. И она говорит, я не могу. Я говорю, не можете или не хотите? Она задумалась и говорит, не хочу. Почему? Спрашиваю я. Потому что эти отношения мне слишком дороги. Ну, хорошо. Если оно вас подрывает, если оно вас рушит, почему оно для вас настолько дорого? Очищение порою предполагает, что мы отказываемся от того, что нам по-человечески, опять-таки, по плотской природе, дорого. Но вопрос-то в том, что мы отдаем это для того, чтобы приобрести то, чего не в силах будем уже потерять. Вот о таком очищении сегодня пойдет речь. Еще сегодня будем говорить о способе проверки жены на верность. Атеистические авторы это очень любят. Они открывают 5 главу книги чисел. И там есть совершенно замечательный способ. Что делать мужу, когда он начинает ревновать? Не помните, почитайте. И атеистические авторы нам любят говорить, вот смотрите, какой этот дикий Ветхий Завет. После такого испытания выживала не верная, а крепкая. То есть это проверка не на верность, а на физическую крепость. Об этом поговорим, о том, что это было за испытание и как отвечать на подобные упреки. И еще, во вчерашней почте было несколько писем, в частности, Руслан об этом спрашивал, Антон об этом спрашивал, другие слушатели, о том, как найти волю Божию в церкви для себя, как найти место в церкви, как найти место в жизни. Это сложнейший и важнейший вопрос. Я думаю, что отчасти верно и для нас то, что мы сегодня читали, или вчера уже читали применительно к Израилю. Об этом месте, об этой функции, об этой роли говорит сам Бог в книге «Послание к римлянам», а также в первом послании к Коринфянам. Есть списки даров, и в послании к Ефесянам, кстати, тоже, 4 глава, частично список даров в церкви. Кстати, я уверен, что это не полные списки. У апостолов не было задачи взять и перечислить все дары. У них была задача показать, что каждый человек имеет свое место, и этого места нужно придерживаться. Как же найти свой дар? Я бы назвал здесь несколько шагов. Но, во-первых, мы находим дар, когда мы близко подходим к Богу в нашем общении. Вот близость с Богом, молитвенная жизнь, жизнь в Писании, жизнь в Святом Духе, она обостряет наше чутье, если хотите, наше чувство, если вам не нравится слово «чутье», дает нам возможность понять и ощутить, услышать. Даже не дар может быть, хотя, возможно, в каком-то случае для кого-то и дар, но хотя бы дает нам возможность услышать, что Бог нам говорит, в какую сторону Он нас ведет. И, слыша это, пробовать разные вещи. Если сидеть, ничего не делать, ничему не учиться, но это получится, знаете, там, вы умеете играть на фортепиано. Не знаю, не пробовал. Вот пробовать, учиться, постигать, это тоже часть понимания, часть осознания даров. Итак, близость к Богу, умение слушать Бога, готовность попробовать, готовность отозваться, откликнуться на потребность церкви. Бог дает церкви людей, которые церкви нужны. Так вот, иногда бывает, что поместная церковь, поместная община молится и говорит, Господи, вот нам нужен такой-то, такой-то человек. Ну, что-нибудь элементарное, не знаю, мастер крышу починить. Может быть, вы мастер, и вы чините крышу, но вы не думали никогда, что будете чинить крышу в церкви. Попробуйте, возьмитесь за это. Или нам нужны люди, типичная совершенно ситуация, типичная история, нужны люди, которые с детьми будут работать. У вас нет детей, вы с детьми никогда не работали. И все же, возможно, вам Господь говорит, попробуй. Может быть, не один, может быть, в команде с кем-то. Очень часто понимание Божьей воли приходит к нам тогда, когда мы пробуем, делаем что-то конкретное. И еще. Будьте внимательны к тому, что Бог говорит вам дальше через 3 источника. Через свое слово, согласны ли это с Божьим словом, то, что вы делаете. Но это, в принципе, должно быть до того, как вы начинаете делать. После тоже бывает, но существенно лучше, когда до того. Вы понимаете, согласны это с Божьим Словом или нет. А внутреннее ощущение от Святого Духа. Есть у меня удовлетворение по этому поводу. Есть у меня мир и покой, что даже если не все получается, я на правильном пути. И третье, поддержка, ободрение от людей, которые ходят с Богом, и которым вы доверяете. Вот тут важно, чтобы второе и третье были одновременно. И мир от Святого Духа, мир от Бога, и поддержка от тех людей, которым вы доверяете, которые ходят с Богом. Если есть у вас мир, но другие говорят, что вот не стоит, не получается, не твое это, ну, тогда есть смысл серьезно задуматься. С другой стороны, если многие даже говорят, это твое, это классно, это здорово, но у вас нет мира, вы молитесь, вы говорите, Боже, покажи мне, от тебя это или не от тебя, а мира все равно нет, тогда тоже стоит задуматься. Тут есть опасность. Если начать отталкиваться только от мнения людей, ты будешь служить людям. И вот кончается это обычно очень плохо. Друзья, у нас мало времени осталось. Давайте сейчас сделаем вот что. Помолимся и будем вместе читать Священное Писание. Там у нас интереснейший фрагмент сегодня. В конце какие-то комментарии я успею почитать, какие-то нет. Ну, те, что не прочтем сегодня, будем читать завтра. Давайте обратимся к Богу в молитве. Господь наш дорогой, мы благодарим Тебя за то, что Ты соединяешь нас, связываешь нас и собираешь нас вокруг Себя и вокруг Твоего Святого Слова. И мы молим Тебя, Господи, чтобы нам прежде всего искать Тебя и славить Тебя. Да будет хвала и честь, и слава Тебе. Открой наш разум, открой наши сердца для понимания и открой нашу жизнь для применения Твоего Слова. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун. 222-я встреча у нас с вами. Мы с вами в книге «Левит». В прошлый раз мы говорили о том, как Израиль должен был собирать и разбирать скинию. И занимались этим левиты, и занимались этим священники. Мы говорили о том, что скиния должна быть буквально собрана и разобрана всякий раз, когда Израиль либо отправляется в путь, соответственно, они разбирают скинию и переносят ее, либо они снова располагаются станом, располагаются лагерем, и скинию нужно поставить очень быстро. Но надо помнить, что скиния была святым местом, особенным местом. И вот особая забота о самом священном скинии была поручена одному из семейств. Это потомки Каафа, второго сына Левия. Так вот, в 4 главе книги «Чисел», 18 стих, мы читаем, это слова Божьи, между прочим, «Не погубите колено племен Каафовых из среды левитов, но вот что сделайте им, чтобы они были живы и не умерли, когда приступают к святому святых». А Аарон и сыны его пусть придут и поставят их каждого в служении его и у ноши его. Но сами они не должны подходить смотреть святыню, когда покрывают ее, чтобы не умереть. То есть у Аарона и у сыновей Аарона была особая функция, особое место. Но вот это та ситуация, в которой, с одной стороны, Бог дал Израилю очень четкие указания, что делать, как делать. С другой стороны, всякое отступление от этих указаний карается смертью. Почему? Потому что Бог ревнитель, и мы об этом будем говорить также, мы будем говорить об этом несколько позже сегодня, потому что Бог очень четко установил, что и как должно происходить, и потому что не нам, людям, решать, прав он или нет. В своем пасторском служении я порой сталкиваюсь со случаями, ну, совершенно вопиющими. Человек, например, говорит: «Ну да, я вот тут прочитал эту главу из Библии, из Священного Писания. Я понимаю ее вот так-то и так-то». Спрашиваешь: «А на каком основании? Такого толкования нет в Библии, такого толкования нет в церковной истории. Это ты сам придумал?» «Ну, мне кажется, — говорит он, — что вот это более современное толкование, современный вариант». Показываешь, что этот вариант противоречит тому, что в Библии написано. Человек говорит: «Мне так видится». Вот это «мне так видится» аналогично сегодня заглядыванию в Ковчег Завета. Кстати, слава Богу, что за эти вещи сегодня он не карает смертью. Но тогда все было весьма серьезно. Итак, с одной стороны, умение, навык в служении. Начало 4 главы очень подробно описывает, как израильтяне, левиты конкретно, упаковывали все принадлежности скинии и потом распаковывали. Почитайте, это весьма увлекательное чтение на самом деле. Мы читаем о том, как завесы и покрывало должны быть использованы для того, чтобы упаковать, обернуть предметы скинии. И вот это навык. Но рядом с этим навыком богопочитание. Понимание того, что переносят они не просто какие-то предметы, а нечто особое. Они переносят предметы той скинии, в которой является Бог. Сочетание навыка и благоговения в служении. Вот о чем 4 глава книги чисел. Ну а мы идем дальше. Мы с вами читали о том, как израильтяне располагались вокруг скинии. Мы с вами читали о том, что израильтяне должны были знать свою семью, должны были знать свою родословную. Они должны были знать свое место. Они должны были знать также свое дело. И еще Бог ожидает, что израильтяне будут очищаться. Следующая глава может показаться весьма суровой. Но я напомню, что израильтяне жили рядом с присутствием Бога. Вот Бог присутствовал среди них. Бог жил особым образом среди них. И вот в этом контексте, я думаю, и надо читать 5 главу книги чисел. 1 стих. «И сказал Господь Моисею, говоря: „Повели сынам Израилевым выслать из стана всех прокаженных и всех имеющих истечение и всех осквернившихся от мертвого, и мужчин, и женщин вышлите, за стан вышлите их, чтобы не оскверняли они станов своих, среди которых я живу“. И сделали так сыны Израилевы, и выслали их вон из стана, как говорил Господь Моисею, так и сделали сыны Израилева». Я думаю, это была непростая процедура. Начинается все с указания Божия. Вышлите людей, которые соответствуют конкретным критериям. Это прокаженные. А вы помните, что проказа воспринималась как проявление греха. Это люди, осквернившиеся. Это люди, имеющие истечение из тела. Израиль должен быть станом, который готовится к войне. И вот здесь, в этом контексте, нужно понимать то, что происходит. Это примерно похоже на то, как сегодня кого-то могут признать негодным к военной службе. Вот здесь военная служба в рядах армии живого Бога. И мы читаем: «Вышлите этих людей». Это не значит, что у этих людей не было больше жизни, не было больше пути вперед. Но в стане, в этой ситуации, в это время, они жить не могли. Кто-то скажет: сурово. Я спрошу вот как. Случалось ли вам видеть, как в церкви из-за попустительства руководства все тело Христово гниет из-за одного или нескольких гнилых членов этого тела? Мне рассказывали про одну церковь. Это не была протестантская, не была евангельская церковь, в которой бабушки говорили про своего батюшку таким образом. Они говорят: ну да, он, конечно, пьет. Он, конечно, неприглядные вещи делает, но мы его любим. Рассказывают такой анекдот, когда батюшка в одной церкви стал уж очень спиваться, на него донесли, и приезжает представитель церковной власти, чтобы снять его со служения. И бабушки, дедушки этой церкви выходят и говорят: не отдадим нашего батюшку. Он смотрит и говорит: ну слушайте, он же еле на ногах держится, когда служит. Ну что бабушки и дедушки говорят: ага, вот то-то и оно. Он еле на ногах держится, а все-таки служит. В евангельских церквях, к сожалению, бывают примерно такие же ситуации. Я знаю церкви, в которых люди, участвующие в группе поклонения, ведущие церковь в поклонении, жили в грехе. Это молодые ребята, парни, девушки. И у них были самые разные отношения. Причем отношения нечистые, отношения греховные. Об этом было известно. Если говорить просто, было известно, что люди спят вместе. Но руководство церкви говорило так: ну как же, мы их отстраним от служения, кто же нас в поклонении будет вести? Я знал еще более страшную ситуацию, когда ведущий воскресной школы, он приходил и вел воскресную школу для подростков по воскресеньям, и это был главный ведущий воскресной школы, был виновен в грехе, который он совершал регулярно в ночь субботы на воскресенье. И вот после этого человек приходил и вел воскресную школу. Когда ему сказали о том, что ты не прав, он говорит: ну я понимаю, я плохо делаю. А кто же подростков будет учить? Я вам скажу следующее. Этому человеку нечему было учить подростков. Вот просто нечему. Понимаете, порою мы в наших сегодняшних церквях, по нашей доброте душевной, которая граничит с попустительством, забываем о чистоте, забываем о святости. Мы забываем о том, что это Божье дело, что это Божье служение. Кстати, здесь еще одна грань. Она в 5-6 стихах. «И сказал Господь Моисею, говоря: скажи сынам Израилевым, если мужчина или женщина сделает какой-либо грех против человека и через это сделает преступление против Господа, и виновна будет душа та, то пусть исповедуется во грехе своем, который они сделали, и возвратят сполна то, в чем виновны, и прибавят к тому 5-ю часть и отдадут тому, против кого согрешили. Если же у него нет наследника, которому следовало бы возвратить за вину, то посвятить это Господу. Пусть будет это священнику сверх овна очищения, которым он очистит его». Кстати говоря, вот это воздаяние, эту идею о воздаянии отлично знал сборщик налогов, мытарь Закхей. В Евангелии от Луки, 19 глава, с 8 стиха мы читаем: «Закхей же, став, сказал Господу: Господи, половину имения моего я отдам нищим. Если кого чем обидел, воздам вчетверо». Обратите, пожалуйста, внимание, что по книге чисел нужно было добавить 5-ю часть. Закхей воздает вчетверо. Он делает гораздо больше, чем предусматривалось по закону Моисея. Зачем здесь эти слова? Дело в том, что после разговора об очищении нужно было открыть и другую сторону медали. С одной стороны, Израилю было сказано очистить стан от тех, кто оказался нечист. С другой стороны, у человека есть возможность покаяния. Человек может сказать: «А я хочу жить по-другому». Но покаяние должно приводить к конкретному плоду. Покаяние — это не просто, когда я говорю: «Я согрешил, и мне стыдно». Покаяние — это когда я еще и готов воздать, возместить. Покаяние — это когда я признаю свой грех и готов исправить все то, что можно исправить. Обратите внимание, что здесь упоминается даже случай, когда человека нет уже в живых, и нужно найти наследника. И этого наследника можно найти. Если наследника найти невозможно, тогда это идет Господу, тогда это идет священнику сверх той платы, которая была дана. То есть либо отделяешься, либо каешься. Вспомни также о том, что для прокаженного человека или для человека с истечением из тела также была возможность избавиться от этого, и об этом мы с вами читали в книге «Левит», и мы читали о том, что священники могли заявить, что человек чист, и тогда этот человек возвращался в стан. Церковь Христова не призвана к тому, чтобы вести чистки, но при этом Церковь Христова призвана к тому, чтобы следить за чистотой. И, возможно, ситуация, и эта ситуация бывает, к сожалению, в нашем мире довольно часто, когда мы вынуждены сказать другому человеку: «Знаешь что? Вот я люблю тебя, но ты должен будешь оказаться за станом. Да, мы будем тебе помогать, мы будем тебя поддерживать, но вот пока это происходит в твоей жизни, пока ты живешь вот с этим грехом и не хочешь его отпускать, вот пока все это с тобой происходит, твое участие в жизни народа Божия будет ограничено. И ты сам в этом виноват».
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Дальше, с 11 стиха, мы читаем о так называемой жертве ревности. Об этой жертве не было сказано в книге «Левит», появляется она только здесь. Эти стихи часто читают в отрыве от контекста, и тогда получается по меньшей мере странно. Я прочитаю, чтобы всем было понятно, о чем идет речь. «И сказал Господь Моисею, говоря: „Объяви сынам Израилевым и скажи им: если изменит кому жена и нарушит верность к нему, и переспит кто с ней и излиет семя, и это будет скрыто от глаз мужа ее, и она осквернится тайно, и не будет на нее свидетеля, и не будет уличена, или найдет на него дух ревности, и он будет ревновать жену свою, когда она не осквернена». И дальше говорится о том, что должно быть сделано в этой ситуации. Предписание там довольно суровое. Там есть особая жертва, жертва ревности. Есть особая вода. Это освященная вода, которая смешана с прахом, с пылью, с землей фактически. А также с тем свитком, на котором написано обвинение в адрес жены. И вот она должна выпить эту воду горькую, и при этом ее предупреждают, что если ты виновна, тогда тебя, скажем так, будет пучить, и тебе грозит смерть. Если ты не виновна, то от этой горькой воды с тобой ничего не произойдет. То есть таким образом будет показана ее виновность или ее невиновность. Знаете, есть фрагменты, есть стихи, из-за которых над Библией часто смеются. Вот мы с вами дошли до одного из этих фрагментов. Пятая глава книги чисел. А как узнать, верна жена или нет? Да вон, возьми водички. С земли, возьми вот просто земли, да, или там с пола грязи. Насыпь водичку. Дай ей выпить. Ну и, собственно, все. Останется в живых, значит, верна, все нормально. Не останется, сама виновата. Будет пучить, тоже сама виновата. Я думаю, что такое понимание Священного Писания совершенно неправильно по нескольким причинам. Давайте начнем, кстати говоря, с ревности. Потому что мне тут буквально недавно довелось видеть и слышать такую ситуацию. Там жена хвасталась и говорила: «А мой муж меня никогда не ревнует. Мы выше ревности». Я напомню, что ревность — это качество Бога. В Библии мы читаем о том, что Бог ревнив. Эта ревность сурова. Эта ревность порой бывает жаркой. Бог любит свой народ и ревнует, когда Божий народ уходит не в ту сторону. Так вот, когда та женщина хвасталась и говорила: «Меня муж не ревнует, все классно», мне хотелось ей сказать: «А ты уверена, что твой муж действительно тебя любит? Скорее всего, не ревнует он потому, что ему все равно. Ты ему неинтересна. Если бы была в его сердце любовь, была бы и ревность. Другое дело, как этой ревностью управлять. Это особая история, особый разговор. Но если действительно этой ревности нет вообще, то нет и любви». Подумайте о себе, дорогие женщины. Если вы никогда не ревнуете человека, что это значит и что это говорит о ваших с ним отношениях? Идем дальше. Следующее возражение, которое выдвигают, сводится вот к чему. Почему эту горькую воду выпивает только женщина? А может ли быть наоборот? Может ли быть, что жена начинает ревновать мужа, и вот мужу нужно будет пойти и выпить эту горькую воду? Почему в Библии описан только один сценарий? Давайте начнем с того, что в случае прелюбодеяния, вообще говоря, равное наказание и высшее наказание грозило обоим участникам. И мужу, и жене. Побить камнями должны были обоих. Так что, если, допустим, жена совершила прелюбодеяние, да, ее муж невиновен, но страдать будут двое. Она и другой мужчина. Бывали ли случаи, когда муж оказывался неверным жене? Конечно, да, разумеется. Если бы Божий закон применялся идеально, я подчеркиваю, если бы, мы все-таки живем в греховном мире, но если бы он применялся идеально, то страдать должны были бы два человека. Этот неверный муж и женщина, с которой он согрешил. При этом его жена остается свободной. И все-таки в то время Господь давал нам определенную картинку. Дело в том, что семья — это еще и иллюстрация единства Христа и Церкви. Христос до ревности любит свою Церковь. И когда Церковь уходит в блуд, это действительно заставляет Христа скорбить. Христос ревнует. Он с ревностью любит свою Церковь. Теперь давайте попробуем это перевернуть. Церковь ревнует Христа. К кому? Зачем? Если он Бог, то какой смысл его ревновать? Кстати, именно здесь ошиблись во многом древние евреи. Они действительно начинали ревновать Бога. видя, как вера приходит в другие страны, они начали говорить: «Наш Бог идет к другим людям, но Он наш». А Бог так никогда не говорил. Он никогда такого не выстраивал. Он Бог для всех народов. И это чрезвычайно важная история. И, наконец, третье возражение, которое здесь часто выдвигается. Ну что можно сказать по горькой воде? Может быть, мы будем и сейчас также проверять на верность, выживет или не выживет. Обратите, пожалуйста, внимание здесь на две вещи. Во-первых, все это происходило перед Богом, перед лицом Божьим. И во-вторых, все это происходило в удивительном обществе, аналога которому не было и нет. Знаете что? Мне легко поверить, что Бог действительно указывал, виновна женщина или нет, и выживала та, которая невиновна. Мне в это поверить гораздо проще, если я уже принял на веру тот факт, что Бог сопровождал свой лагерь и свой народ облаком днем и огненным столбом ночью. Понимаете, эти люди жили в особых отношениях с Богом. Эти люди жили в особое время. Бог особым образом им являлся. Поэтому легко предположить, что и подтверждение вот этой ситуации, подтверждение верности или неверности, Господь дает им особым образом. Пришла бы мне в голову сегодня идея проверить женщину на верность таким способом? Нет, конечно. Хотя бы потому, что я не вижу облака днем и пламени ночью. Хотя бы потому, что нет вот этого места, где, видимо, осязаемо является Бог. И хотя бы потому, что во Христе я знаю, что и я согрешил. И каждый человек согрешил. Христос строит отношения с нами совершенно иначе. Зачем же нам сегодня эти слова? Зачем нам сегодня эти стихи? Я думаю, одна из причин заключается в том, что Бог хочет, чтобы мы знали о Его ревности. Он избрал нас, Он привлек нас к себе, Он имеет полное право на нас. Бог хочет, чтобы мы знали об этом и учитывали это в нашей повседневной жизни. Дальше шестая глава говорит о добровольной жертве, о добровольном обещании. Это клятва назарейства. Помните, мы с вами в заключительной главе книги Левит размышляли о том, что есть вещи, которые помогают нам быть ближе к Богу. Мы не обязаны их делать. Но если ты дал клятву, если ты уже начал этот путь, то пройди его до конца. Будь верен этой клятве. Вот об этом говорится и здесь. Это шестая глава, начиная с первого стиха. «И сказал Господь Моисею, говоря: „Объяви сынам Израилевым и скажи им: если мужчина или женщина решится дать обет назарейства, чтобы посвятить себя в назарей Господу, то он должен…» И дальше три вещи, которые он должен. Обратите внимание, речь идет о человеке, который решил посвятить себя Богу. Это его добровольное обещание. Вот он так решил. Он не обязан делать то, что он сейчас делает. Но он решил это делать, потому что хочет быть ближе к Богу. И вот тогда у него возникают определенные ограничения. Кстати, в современном мире это можно сравнить, например, со служением миссионеров. Не всякий должен становиться миссионером и ехать в другую страну. Но если кто-то стал миссионером, то на него наложены определенные ограничения и обязательства. Кстати, клятва назареев могла быть пожизненной, но могла быть также и временной. Так вот, три вещи. Во-первых, он должен воздержаться от вина и крепкого напитка. Это значит, что радость он должен находить в Боге, а не в каких-то других дополнительных веществах. Во-вторых, во все дни его назарейства его не должна касаться бритва. Дело в том, что тогда он будет выделяться среди окружающих. Его внешний вид будет той отправной точкой, которая позволит людям спросить, а что это такое? А что с ним происходит? Он посвящает себя Господу. Это его клятва. И в-третьих, он не имеет права касаться трупа. Кстати, не имеет права касаться даже своих ближайших родственников. Он отрекается от них, скажем даже так, он отказывается от них на время или навсегда ради служения Богу. Как это? Зачем это? Какое отношение это имеет к нам? Поговорим в самом начале следующей встречи. А пока, друзья, всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Интересная тут дискуссия у нас в комментариях. Дискуссия об инструментах и о том, что является грехом, что не является грехом, от чего стоит отказываться, от чего не стоит отказываться. Комментариев довольно много. Можете зайти в группу, посмотреть, почитать. Я, ну, только вот несколько слов по этому поводу скажу. И сразу также письмо прочитаю, которое тут пришло к нам на сайт от Дмитрия. Дмитрий спрашивает... А вот как насчет криптовалюты? Криптовалюта — это грех, и вот работа с криптовалютой — это грех. Давайте так. Криптовалюта — это не грех, телевизор — это не грех, деньги — это не грех. Сребролюбие, любовь к деньгам — это грех. Это корень всякого зла, как говорит апостол Павел. Обратите, пожалуйста, внимание, не деньги, а поклонение этим деньгам, любовь к этим деньгам, когда деньги встают для нас на первое место. Также с телевизором. Долгое время христиане спорили по поводу того, можно ли смотреть телевизор. И если человек говорил, нет, нельзя, потому что телевизор — это грех, тогда возникал вопрос. Но смотрите, грех — это буквально непопадание. Непопадание в Божью праведность, непопадание по тем меркам, недотягивание до тех мер, которые ставит для нас Бог. Непопадание — это действие. Телевизор — это не действие. Кстати, здесь вот точно так же можно ко всему подойти. Телевизор — не действие, компьютер — не действие, криптовалюта — не действие. Просмотр телевизора — это уже действие. Последствия этого просмотра — это и действие, и состояние. Работа с криптовалютой — это уже действие. Итак, и телевизор, и компьютер, и криптовалюта могут быть инструментами, или они являются инструментами. Дальше вопрос: инструментами для чего? Инструментами, которые как будут работать? Любостяжание, стяжательство — это грех. Соответственно, если у человека загораются глаза, когда речь заходит о криптовалюте, он понимает, что он может и проиграть, но он может и выиграть. И если человек ставит эту криптовалюту на первое место, вот я тут буду богатым и счастливым, потому что я все это добыл для себя, тогда это не проблема в том, что криптовалюта — грех. Его действия, его отношения становятся грехом. Кстати, я бы здесь сделал некоторое разделение. Смотрите, компьютер, криптовалюта та же, телевизор — это инструменты. А вот сериалы, просмотр сериалов — это инструмент или это что? Или это состояние? С сериалами немножко сложнее. Потому что любой сериал так или иначе приводит вас к какому-то состоянию. Вот он что-то вам несет. И вот здесь нужно быть архивнимательным, потому что мы об этом забываем. Мы думаем, что это просто возможность расслабиться, но какие-то ценности через это тоже внушаются. Я одно время подсел на сериал, который по-английски называется House MD, по-моему, по-русски Доктор Хаус, чтобы не путать. Это вот этот вот такой странный врач, да, Доктор Хаус, кажется. И вдруг я понял, что что-то во мне начинает происходить из этого сериала. Осторожнее, осторожнее, друзья. По страницам Библии. Ян Латышинский, Ирина Латышинская, Анастасия Гвоздик, Олег Шевкун. Всего доброго. Встретимся с вами завтра. И да благословит каждого из нас Бог.
По страницам Библии. Продолжение следует.